Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, наши уважаемые слушатели, наша радиостанция существует только благодаря вашей помощи. Пожертвования для радио вы можете сделать с банковской карты на сайте Радио Радонеж в разделе «Помощь». Мы будем рады любой помощи. Спаси вас, Господи!
Добрый вечер, дорогие слушатели Радио Радонеж. Сегодня в студии я, Валентин Ланцева, президент фонда святого апостола Павла. И благодарю Радио Радонеж и вас, дорогие слушатели, за возможность провести с вами целый час доверительной беседы. Мы поговорим о Сирии, поговорим о России. Говорим о нашей жизни. Посмотрите, как мы изменились за полтора года, вот с 24 февраля 2022 года и до сегодняшнего дня многие из нас очень изменились. И поэтому я хочу начать со статьи моего товарища, журналиста Владимира Онищенкова, которого слушатели хорошо знают. Он работал на радио, на русском радио, создал свое радио, ну, не свое, а синодальное радио «Победа». Этот человек верно служит в своей профессии журналиста в своей родине России. Владимир написал: с 24 февраля 2022 года день ото дня меняется наше восприятие окружающего мира. Даже у тех, кто устранился от спецоперации и не желает принимать в ней никакого участия. Нет ни одного человека, даже в глухой тайге, джунглях или на необитаемом острове, которого не затрагивают эти изменения, потому что они надмирны. Они имеют духовную природу, если угодно, определяются мировым разумом. Самый яркий пример тому – преображение России. По расчетам хозяев мира, она давно уже должна была умереть под военным, идеологическим и экономическим давлением цивилизованного, в кавычках, Запада. Сокрушительным ударом сторонников демократии ее планировали разделить на части, заставить принять западные ценности и превратить в страну третьего мира. А еще лучше вообще стереть с лица земли, а полезные ископаемые передать мировому сообществу. Однако Россия выстояла в одиночку против всего могущественного Запада. За счет чего? Какая сила помогла ей устоять? Да, к этому сражению готовилось Министерство обороны. К санкционному давлению готовилось правительство. Но самое главное, к нему готовились и оказались готовы наши люди. Не все. Часть элиты сбежала сразу и поливает грязью из-за бугра страну своего рождения. Другая часть сбежала после объявления мобилизации. Еще одна попыталась поначалу протестовать, но, получив достойный ответ, затаилась. Но основная часть населения, которая и есть народ, вступила в борьбу. кто на поле боя, кто помогая обеспечить бойцов всем необходимым. Силы были неравны. Запад почти по всем показателям превосходил нашу страну, кроме одного, но очень существенного – решимости бороться за свою родину, отстаивать человеческое достоинство. Не будь такой решимости, не пришла бы и поддержка, которую некоторые называют «помощью свыше». С Божьей помощью сдюжили. Вот на этой основе, вот по этому правилу мы сейчас с вами живем в России и будем жить всегда. Ну, а новости в Сирии, сегодняшние и совсем недавние, мы их сейчас с вами вспомним. Сегодня утром я позвонила в Дамаск, спрашиваю, как у вас, говорят, холодно. Холодно для дамасцев, дамаскинцев, для сирийцев это ночью плюс 9, а днем плюс 16. Ну и правда холодно, потому что города-то в Сирии все каменные, а полы-то у них холодные, каменные, а электричества-то у них нету по-прежнему. Вернее, оно есть, но обогреться электричеством – это страшно дорого, это невозможно. И сирийцы – друзья, самые настоящие друзья, они просто нам завидуют. Так и говорят, хорошо вам, русские, у вас и свет, и тепло в домах. И правда, вот я сейчас сижу на Пятницкой в этой студии замечательной радио «Радонеж». Здесь, правда, тепло, хорошо, ну как дома. Ну что, 20 ноября, то есть вот два дня тому назад, православные наши христиане, антиохийцы, они отмечали предпранство введения во храм Пресвятой Владычицы нашей, Богородицы и Преснодевы Марии. А 21-го, то есть вчера, про сути был этот праздник. Вы знаете, что Антиохийская церковь, она как бы празднует по старому стилю. Вот как бы с этим праздником мы, пусть с опозданием на одни сутки, хотим поздравить своих дорогих христиан-антиохийцев. Ну вот, видите, у нас в России сейчас идет 25-я седмица по Пятидесятнице, и сегодня постный день, поэтому к вечеру уже как бы уже и немножко сил поменьше, говорить хочется поспокойнее. Вот, и сегодня, 22 ноября, у нас празднование иконы Скоропослушницы, икона Божьей Матери. Мы, вот православные наши сестры и братья, молились перед образом Пресвятой Богородицы. Вот, знаете, они как бы вот искренне и с такой надеждой молятся перед этой иконой об укреплении в вере, в помощи в борьбе с грехами, о помощи в неразрешимых трудностях и проблемах, о мире с близкими и в семьях, о помощи в конфликтных ситуациях, которые у нас, у людей нормальных, всегда бывают. Еще молятся об исцелении от болезней, в том числе и от духовных. Молимся мы перед Скоропослушницей и о помощи Богородицы в самых разных сложных ситуациях. А вы знаете уж, сколько у нас этих ситуаций сейчас кругом. Вот. И вы знаете, я несколько раз прочитала, а для того, чтобы не ошибиться, взяла и маленькую молитвочку выписала, именно посвященную сегодняшнему празднику. Такая славная. к Богородице Пречистоцеем, сущей в ведах, и ко святой иконе ея, ныне преподеем с верой зовущей из глубины души. Скоро наше услыши моление Девы, яко скоропослушница нарекшаяся, тебе бо, раби твои в нуждах, готовую помощницу и мамы. Уважаемые друзья, уважаемые радонежцы, на нашем радио мы имеем возможность слушать проповедников, очень подготовленных, очень знающих нашу веру, нашу религию. Ну, а мы, простые, будем говорить так, миряне, по сути, приходящие в храм даже не каждое воскресенье, ну, покаемся, бывает такое, потому что очень много дел, проблем. Ну и, конечно, мы еще идем к вере. Вот, наверное, за этим спасением души, идущей к вере, мы, наверное, быстрее друг друга можем услышать. Почему? Потому что именно вот в этой жизни простого человека здесь стекаются проблемы не только бытовые, но и, по сути, духовные, потому что без этого просто невозможно быть, жить, воспитывать детей, самим удержаться без стыда. Ну, тяжело. Ну, а мы сейчас вот давайте вернемся к тем событиям, которые касаются и нас, и Сирии, которые касаются наших устремлений и нашей жажды перемен, перемен к лучшему, перемен к мирной жизни, перемен к духовной жизни. И здесь вот на нашей земле и, конечно, в мире. Вот из событий, которые я особенно отметила, это вот Санкт-Петербургский форум. Он прошел с 16 по 18 ноября. Это был 9-й международный культурный форум. А в этом году он название такое получил — «Форум объединенных культур». Вот, интересно, начался в день открытия форум на одной площадке, вот буквально как-то объединил, пригласил и объединил художников, поэтов, писателей, музыкантов из 70 стран. Вот и говорят, Россия ничего не может, Россия как бы ни на что не влияет и никому не нужна. Нужна, еще как нужна. Потому что вот в холодный ноябрьский Петербург он так тепло встретил гостей, что когда в газетах и на телевидении показывали открытие, то мы видели, как на Дворцовой площади танцевали, как в Александровском театре музыканты из Китая, они фотографироваться вышли на память прямо на легендарную сцену Александрийки. Ну вот в рамках форума были подписаны 11, подумайте, 11 меморандумов и программ сотрудничества с зарубежными министерствами культуры. Вот на второй день, 17 ноября, в главном штабе Эрмитажа прилетел туда и выступил наш президент Владимир Владимирович Путин. И практически сама атмосфера, она убедительно показала, что как бы трудно ни было, какими бы санкциями ни душил нас Запад, невозможно что-то сделать со страной, у которой своя жизнь. И невозможно отменить российскую культуру. И именно отменить ее значение в мире тоже невозможно. Вот, и вот я прочитала сама и хочу вам тоже напомнить, вероятнее всего вы тоже обратили внимание, что среди гостей были гости высокого, будем так, культурного уровня и ранга из западных стран. Вот и один из них был внук легендарного генерала де Голля. Вот. Ну, представьте себе, внук Пьер де Голль, потом, наверное, уже теперь точно своим расскажет, своему потомству, как он был в Питере, что он видел, как он участвовал и какой сейчас Питер, как один из представителей лучших городов России. Я думаю, это впечатлит, будем говорить, теперь уже правнуков де Голля. Конечно же, вот так был подготовлен этот форум, что гости, участники, они посетили и массу новых выставок, театральные премьеры, концерты. Вот. А в день открытия, 16 числа, состоялся гала-концерт звезд оперы и балета. И, конечно, тех, кто блистал, ну, уехал, будем говорить. Пусть они уехали, и пусть они не приезжают. Без них было очень хорошо. И вот символично, для меня символично, что это мероприятие, оно состоялось именно в Санкт-Петербурге, городе, который называют Северной Пальмирой. Ведь именно петербургские специалисты помогают сегодня восстанавливать сирийскую Пальмиру. Участвовала в этом форуме и министр культуры Сирии, госпожа Любана Мшавах. И она сказала, что сирийцы – строители цивилизации, а Сирийская Арабская Республика стремится защитить свой культурный суверенитет, свое наследие. Коротко и ясно. То, что близко нам, то, что мы понимаем, и то, за что сегодня в Хмеймиме работают для спокойствия и мира Сирии наши дорогие воины. Ну, что из последних новостей еще хочется сказать? Вот что сегодня, 22 ноября, в Сирии прошел семинар. И присутствовал на этом семинаре премьер Хусейн Арнус. Мы его знаем. А семинар был посвящен докладу о состоянии окружающей среды. Ну, кажется, Сирия – страна, в которой идет война. А тут семинар о состоянии окружающей среды. Да. Почему? Потому что этот семинар, он проходит в сотрудничестве с программой ООН по окружающей среде. Также он касался и вопросов продовольствия и сельского хозяйства. Важные вопросы, очень важные. Вот. Но вот, кстати, когда страна в беде, она самоотвержена, хочешь, не хочешь, она очень зависит от настроения и состояния этого настроения общества, простого народа. И я вот сейчас буквально от Сирии на минуточку хочу перейти к Палестине. И вот эта новость, она меня обрадовала, удивила, потому что сегодня в секторе Газа было достигнуто соглашение о перемирии. И оккупированный Иерусалим, он сегодня на рассвете объявил, что в секторе Газа достигнуто соглашение о перемирии на целых 4 дня. Ну, конечно, они подчеркнули в то же время, что рука сопротивления палестинского, она остается на спусковом крючке для защиты палестинского народа. Вот представляете, целых 4 дня будут молчать орудия. Это значит, сотни детей, сотни людей, вот исходя из последней информации о погибших ежедневно, они будут спасены, они будут жить. Ну, разве это не прекрасная новость? Ну и еще, вот интересно, это тоже сегодняшние дни. Американцы. Американские оккупанты продолжают грабить сирийское национальное богатство на оккупированных территориях региона Аль-Джазира. Это в провинции Хасаки. Мы там не были, потому что, когда началась война, эти территории очень быстро были заняты американцами. И мы во время войны были раньше, до войны. Знаем эти земли, знаем, даже знакомые у нас там живут. Но вот, считайте, 12 лет невозможно практически туда проехать. Тем более, что русским, не только журналистам, но и общественным людям. И вот вчера на рассвете колонна из 50 автоцистерн с нефтью, она проследовала через незаконный КПП Аль-Махмудия к американским базам на севере Ирака. Ну что сказать, бедные, несчастные, совсем бедные, нищие американцы. Вот им какую совесть надо иметь грабить сирийцев, находящиеся в такой сложной экономической ситуации? Сирийцы, изнемогая, покупают бензин, нефтепродукты на стороне только для того, чтобы каким-то образом обеспечить жизнедеятельность своей страны. А эти негодяи – настоящие бандиты. Представляете, это вот их вчера, вчера засекли, а перед этим там, где не увидели, не сняли, не сказали, они же это делают постоянно. Ну, вот как бы из тех, что сегодня, можем сказать о сегодняшнем дне. Нужно отметить, вот перемены есть и в Сирии. Движение ООН в сторону Сирии заметно. Происходят переговоры, происходят какие-то соглашения. Но и среди других, но только другого качества, другого направления новостей, можно сказать, что все вы слышали, что французский суд выдал ордер на арест президента Сирии Башара Асада. Беспрецедентный случай. Ну вот, пожалуйста, вот эти лягушатники решили, что вот они имеют право. Вот в комментариях к этой новости я прочитала комментарии одной женщины. Она говорит, ну если они такие вообще тупые, а почему же вот взять бы Сирию, да тоже выдать арест на, как бы вот, выдать ордер на арест президента Франции. Ну и тут же рядом другой читатель в своем комментарии сказал: «Ну, это они тупые, но Башар Асад не такой». Вот, пожалуйста. Это жизнь. И вот еще хотела сказать, что недавно, даже два раза в этом году, в мае и вот сейчас, в ноябре 23-го года, Башар Асад был приглашен для участия в конференциях Лиги арабских государств. Мы знаем, что Сирия, она была одной из основателей этой Лиги арабских государств. Ну, ничего особенного там в каком-то, будем говорить так, экономическом плане они вроде как не успели сделать. Но зато во время войны успели выгнать из Лиги арабских государств законного главу страны и пригласили туда оппозиционеров. И вот 12 лет Сирию представляли ее враги в Лиге арабских государств. Зачем? Почему? С какой целью? Честно ли? Как ли? Ну, мы посмотрим. Но президент Сирии Башар Асад принял это приглашение и успел сказать вот в этом последнем своем участии в ноябре, буквально несколько дней тому назад, он сказал, что... Причем сказал это в связи с ситуацией, в связи с войной израильтян и палестинцев. Он сказал, что надо обязательно отказать Израилю в общении. Это он уже успел сказать. Ну, вот так вот. А Лига арабских стран, которые еще недавно... Вот на месте Сирийской республики принимали оппозиционеров, ну, они как-то с прохладцей пока отнеслись к этому самому событию, страшному событию, то есть войне на Ближнем Востоке на территории Палестины. Посмотрите, мы с вами... Не один раз уже говорили о войне в Сирии. Посмотрите, 82 страны в итоге были вовлечены в эту войну. Америка и Турция до сих пор присутствуют на территории Сирии, как непрошенные гости. Американцы грабят. В Сирии все еще идет война. А Израиль, этот опасный и коварный сосед, он практически разбомбил аэропорты Дамаска и Алеппо. И сейчас, вот собираясь на празднование Рождества Христова, мы по-любому должны улететь, но это еще... Сложнее стало сделать, но сейчас работает в Сирии только один единственный небольшой гражданский аэропорт в Латакии, рядом с военной базой Хмеймим. Но мы все равно нацелены, мы хотим этого и собираемся это сделать. Дорогие мои, дорогие наши, мы собираемся в Сирию 10-й раз за годы войны. С 2013 года, когда мы приняли такое решение. И вот сегодня, сейчас я хотела объявить вам присоединиться к нам, как всегда. Мы собираем, мы объявляем сбор гуманитарной помощи с 1 по 15 декабря. И успеем за 2-3 оставшихся дня до вылета отправить этот груз, принять его в Сирии и развести перед Рождеством Христовым 24 декабря в монастыри, в детские приюты. Нашу программу многие из вас знают, потому что очень многие участвовали, помогали, собирали нас и собирались отправить в Сирию добро, добро ребятишкам. Потому что на самом деле мы везем в детские дома, госпитали, храмы, монастыри Антиохийской церкви, мы везем радость. Радость от праздника Рождества Христова. И везем и детям, и взрослым из России. А для того, чтобы вот на сегодняшний день мы еще не определились с местом, где в центре мы будем принимать эту помощь. И поэтому я вас очень прошу, вы, те, кто со мной знаком, знаком с нашей программой «Рождество», знаете мой телефон, я его просто повторю. 8-916-800-84-86. Я буквально через два дня буду готова ответить на все ваши вопросы, куда можно привести помощь. Ну, а что вы знаете? Все, что дали детям на Рождество, на Новый год. Карандаши, игрушки, подарки, сладости. Ну и все, что вы сами подарили бы своим детям. Еще телефон даю, домашний телефон Татьяны Ивановны Куликовой, потому что Татьяна Ивановна, Виктория Александровна Медунина и я, мы отвечаем за организацию вот этой миссии. Телефон Татьяны Ивановны такой. 8-495-965-08-93. 8-495-965-08-93. И последний телефон. Я прошу вас, запишите. Это телефон Виктора Александровны Медуниной. 8-945-345-96-28. Мы ответим на все ваши, на все вопросы организации. Куда, где, когда, что. Ну вот, мы получили обещание. Мы обещание получили от посла сирийского, что он поможет нам. Он поможет нам и оформить груз вместе с правительством Сирии. Вы знаете, что это очень сложно, потому что, ну, сложно это. Война и все эти таможенные препятствия. Так просто ничего не делается. Вот, мои дорогие, как бы мы основную такую задачку, которую я должна была сегодня вам что-то рассказать, что-то, на чем-то остановить внимание. Я думаю, что мы все-таки сделали. А теперь о том, что меня лично взволновало, раз я обещала поговорить и о Сирии и России в этой связи, я хочу сказать, что я вот на прошлой неделе была в своем родном городе, в Воронеже. Была я в командировке, связанной с предстоящей подъездкой в Сирию, потому что, будем говорить так, договаривалась с фермерами, со своими близкими друзьями, с роднёй, племянниками, двоюродными братьями, о том, чтобы они помогли в Сирию собрать помощь гуманитарную. И вот именно в этот момент я просто еще раз убедилась, что правда это правда, что где родился, там и пригодился. В эти дни состоялось выездное совещание Совета Безопасности России, и проходило оно в моем родном Воронеже. И провел его по поручению президента Путина Владимира Владимировича, секретарь Совета Безопасности Николай Платонович Патрушев. На нем присутствовали практически все главы регионов Центрального округа России. А вопросы острейшие, актуальные. И пресса, что меня больше всего порадовало, она освещала вот это совещание очень открыто. И вот, присутствуя в эти дни на своей родной земле, среди своих близких людей, я наблюдала за реакцией моих земляков. И вы знаете, многие вещи, которые стоят на уровне государственных задач, на уровне государственных решения государственных вопросов, наши люди не только вот они понимают это, но они многие вещи просто приветствуют, потому что телевизор в эти дни постоянно показывал, что и как обсуждают на Воронежской земле наши руководители. А вот вопрос выпуска у нас на Воронежском авиационном заводе нового опытного образца самолета, причем самолета, с которым знакомы все люди, жившие в Советском Союзе. Это Ил-96. Самый безопасный самолет, когда-либо бороздивший воздушное пространство нашей планеты. Так вот, Ил-96-400М, он будет практически производиться, строиться у нас в Воронеже. Я понимаю, что, конечно, как говорят, каждый кулик свое болото хвалит. Но Воронеж не этот город, это не болото. Вот этот город, в котором работало производство нашего хваленого, но по-настоящему сильнейшего ведомства и министерства Средмаша. Это оборонка, это машиностроение, среднее машиностроение, это щит и меч нашей Родины. И как радовались люди. Я вот конкретно была несколько часов, провела несколько часов в среде медиков, причем среднего персонала. Боже мой, а мне кажется, они умудрялись не только свою работу сделать, но и поговорить о том, что Воронеж возвращается к тому времени, когда людям было не стыдно говорить, что они работают на радио, ну, как раньше было, на заводе Коминтерн, его нет, где производились экскаваторы, на радиозаводах, на номерных заводах, заводы оборонки. На месте этих предприятий, огромных предприятий, сейчас или заброшенные стародавние цеха, или какие-нибудь, будем говорить, торговые, не скажу палатки, но ну, пусть будут палаты, торговые палаты. И вот само настроение, что есть возможность, и, может быть, даже это будет, люди надеются, что вернется в Воронеж их гордость за то, что они, как профессионалы, могут возродить былую славу и доблесть города Воронежа. Вот это интересно. И вы знаете, я еще тоже подумала, что, Господи, а неужели на самом деле это возможно? Возможно. Ведь смотрите, вот в Воронеже начали производить в конце 80-х годов магнитофоны. Но наше новое руководство решило в начале 90-х продать этот завод южным корейцам. Южные корейцы купили этот завод только для того, чтобы его уничтожить, как собственность, уничтожить. И так произошло со многими предприятиями, которые были флагманами тогда, в свое время, флагманами именно нашей промышленности. Ну вот, это я о том, как работает пословица наша русская: где родился, там и пригодился. А ведь правда. А ведь правда, если дух не сломлен, если есть хоть какая-то возможность финансово, экономически заниматься тем, что ты умеешь делать и умеешь делать хорошо. Что если ты сам умеешь, что ты еще можешь, у тебя есть силы, у тебя есть настроение, у тебя есть навыки, способности научить этому молодежь, так вот так оно и будет. Так и возродить можно и профессию, и поднять завод, и промышленность может заработать так, чтобы не стыдно было покупать иголки в другой стране. Ну вот, как бы вот так вот. А еще я хотела вспомнить, что в этом году был день, когда все мы, и наш фонд, и наши товарищи пришли к правительству, к посольству. Вы знаете, что в феврале в 4 часа утра, а вот вспомните, какой день это был. А это было 6 февраля. 6 февраля в 4:16 произошло сильнейшее за 80 лет землетрясение. Вот. И вот как раз мы собрались у посольства на третьи сутки. Пока шла вот эта спасительная операция, мы все время разбор завалов, поиск выживших. Мы все время думали: Господи, помилуй, как можно меньше этих людей. Должно погибнуть. Ну, сколько этой бедной Сирии мучиться? Нам, с какие беды она еще должна вынести, чтобы оправиться? И вот тогда в Турции погибло больше 10 000 человек. Вот. И в Сирии 2 000 человек. Это в первые трое суток мы услышали, что 12 000 человек землетрясение унесло. Показывали по телевизору разные страшные картины. А наши экологи, даже экологи-специалисты, уже тогда начали говорить о том, что это землетрясение, возможно, было искусственным. До сегодняшнего дня мы с вами не знаем и не слышали на самом деле, что же произошло тогда. Хотя вот такой есть экс-депутат Госдумы России Максим Шингаркин. Я очень люблю его слушать как блогера, как человека-специалиста. Так вот, он сказал, что теоретически допустить такое землетрясение невозможно. Вот такое климатическое оружие, он через паузу говорил: давайте посмотрим, время покажет. Время много чего покажет, потому что спасатели, они работали в неимоверных условиях. Были там, опять же, наши российские спасатели, потому что тогда, в это время, в феврале, наблюдалась гипотермия. Это, знаете, когда холодно, и спасатели вот говорят, что в таких условиях спасти людей под завалами, ну, очень сложно. Если эти люди пробыли больше 200, то практически это уже невозможный был бы вариант. Но люди выживали, даже маленькие дети выживали, и нашли новорожденного ребенка, привязанного пуповиной к погибшей матери. Это было в городе Джиндайрис. И вся семья погибла, этот ребенок, он жив, он и сейчас жив. Его приютила одна семья, и я думаю, что я когда буду в Сирии, мы что-то узнаем об этом мальчике. Мы даже знаем имя доктора. Вот. Он из клиники в Африне, и зовут его Хани Маруф. Поэтому, когда будем на северо-западе Сирии, может быть, нам удастся встретиться и познакомиться с этим удивительным человеком. А еще мы, воспользовавшись поездкой в Сирию, мы очень хотим побывать и вам рассказать. И вам показать. Ну, показать сложно, но рассказать мы можем, потому что в центре Старого Дамаска там находится библиотека Аз-Захирия. Это историческое наследие города. Я была там. Удивительное здание, двухэтажное здание, неприметное, кажется, но опять же за этими толстыми старыми стенами хранится уникальная библиотека. Вот это вот строение, про которое я сказала, вроде невзрачное, ему больше 700 лет, но оно до сих пор восхищает посетителей. И вот сам двор, глубокие дворы в Сирии, очень вместительные, и стены этого здания, они украшены красочной мозаикой. И же самое главное, что, представляете, вот свои собрания вот этой библиотеки Аз-Захирия подарили видные ученые, литераторы, деятели из Сирии и других арабских стран. И вы знаете, в период с 19 по 45 годы коллекция этой библиотеки, она возросла с 2465 книг до 22 тысяч экземпляров. Вы представляете, это люди, не государство, а люди взяли и практически подарили городу такую библиотеку. И есть там уникальные экземпляры, уникальные издания христианские. И наша задача обязательно теперь попасть, пройти в эту библиотеку Аз-Захирия и обязательно попросить, чтобы нам показали эти удивительные книги. А может быть, если они там есть, такая возможность, чтобы они нам хотя бы не только сфотографировали, но, может быть, что-нибудь и подарили для библиотеки Русской Православной Церкви именно из своей этой удивительной коллекции. Ну вот видите, сколько я вам сегодня всего уже рассказала. Если вы не устали, я готова говорить о Сирии. Я люблю Сирию. Ну, как всегда, признаюсь, ну, чуть-чуть меньше, чем свою любимую Россию. Вот такой у нас сегодня вечер. У меня нет возможности вести с вами диалог, когда я рассказываю вам, а вы говорите мне. Почему? Я вам скажу. На многие вопросы я бы сегодня не ответила. Знаете, почему? Потому что мы находимся на православном радио, И многие ваши вопросы, они касались бы, конечно же, религии, в чем я вот в подготовке теоретической, конечно же, не сильна, так же, как многие наши миряне. Поэтому я с вами сегодня пришла поговорить именно о том, что мы конкретно делаем, потому что ведь ценят в большинстве своем не за слова, а за дела. А дел у нас, правда, немало, потому что наш фонд небольшой, нас всего 50 человек, ну, чуть больше 50 человек. И вот эти вот люди, они собирались на протяжении 20 лет. Нам 31 декабря, инициативной нашей группе этого года будет 20 лет, а в апреле следующего года мы будем праздновать полноценное 20-летие образования нашего фонда «Духовное наследие святого апостола Павла». И вот эти люди, мы очень многих потеряли за последние 2-3 года, потому что пандемия многих унесла, болезни. Фонд-то у нас взрослый. Вот. И поэтому, дорогие, и мы хотим попросить вас, чтобы вы участвовали, продолжали участвовать в наших программах, и особенно в программе «Рождество Христово в Сирии». Это самый любимый наш праздник. Мы собираем очень много молодежи в Сирии. Мы бываем на празднике в Антиохийской патриархии, а там проходит праздник очень красочно. Бываем обязательно в патриарших монастырях. Это недалеко от Хмеймим и недалеко от Тартуса. Удивительный, но, правда, самый молодой ему, всего где-то больше 30 лет, монастырь, где мы сами новички, мы всего лишь 3 года дружим с этим монастырем. Самый старый монастырь Сирии, Сиднайской Божьей Матери в Сиднае. И, конечно же, любимый наш Маалюля, храм равноапостольной Феклы в местечке Маалюля, который был захвачен террористами, который был изрублен в клочья, монастырь наш любимый, угнанный в рабство, по сути, в плен нашей монахини. И во главе с матушкой Пелагеей были освобождены силами сирийской армии и президентом Башаром Асадом. Матушка в этом году умерла. Ее похоронили на новом кладбище в Маалюле. И там они теперь вдвоем. Там похоронена монахиня Марина. И вот теперь матушка. Матушка Пелагея. И когда мы будем по нашему русскому обычаю, мы придем к вратам этой усыпальницы и положим цветы и маленькую иконочку Божьей Матери. Потому что всегда, всегда, сколько вот мы дружили почти 20 лет с матушкой Пелагеей, мы всегда привозили ей маленькую иконочку Богородицы, Софлинскую, маленькую такую, да еще несколько. Она целовала и всегда ложила, укладывала любовно как-то так вот в свою одежду, там карманчик такой был, вот она туда ложила. И мы знали, что эта иконочка, уже там у нее, по-моему, их несколько собиралось. Эта иконочка всегда ее согревала, напомнила о том, что существуем мы есть, мы присутствуем. Она молилась о нас и всегда собирала целую стопочку записочек, которые мы увозили отсюда, из Москвы в Дамаск. Ну что, мои хорошие, что, мои дорогие, мы, я почти уже заняла все свое, весь свой час. Мне казалось, что столько я вам расскажу, а нет, время уже подходит к концу. И я сейчас хочу, прежде чем сказать совершенно окончательные прощальные сегодня слова с вами, я хочу с любовью передать от всех членов фонда и от себя лично поклон и молитвы протоиерею Леониду Калинину, духовнику нашего фонда, который недавно отметил свой 55-летний юбилей и нуждается в нашей молитвенной поддержке. Господь своих не оставляет. Мы вас любим, батюшка. Мы хотим, чтобы вы это знали. Дорогие радонежцы, большое вам спасибо за то, что вы набрались терпения, слушали и пробыли со мной этот удивительный, очень важный для нас целый час времени. Спасибо и до свидания.
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ, номер ФС-77-49-684, выдано 5 мая 2012 года Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.